«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжается программа «Без дураков» в студии «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Напомню, номер WhatsApp плюс 7968-766-3311. И есть телеграм-канал «Радио Нижний подчеркивание Спутник». Там с помощью бота можно задавать вопросы. У нас есть несколько вопросов. Сейчас один из них я зачитаю. А прежде напомню о голосовании, которое идет тоже в телеграм-канале. Звучит тема следующим образом. Нужна ли нам независимая и дружественная Украина по итогам СВО? Есть у нас уже предварительные итоги. Проголосовало несколько тысяч человек. Вот они как выглядят. 7% считают, что да, неплохо бы, чтобы это было так. 33% считают, это невозможно, дружественной Украины уже не будет. Ну и, наконец, 60%, я не знаю, подавляющее это большинство или просто большинство, я не математик, но большинство точно, да. Придерживаются вот какой точки зрения, а зачем строить дружественную Украину, если она может быть частью России. Голосование продолжается, в конце эфира мы обязательно обсудим его результат, прокомментируем, а пока давайте обратимся к вопросу слушателя. Следующим образом он звучит, но это отсыл к предыдущей теме, которую мы в первой части обсуждали, про потери, про жертвы в связи с боевыми действиями. Вот какой вопрос. Посол Украины в Великобритании Пристайко в интервью британскому СМИ хоть и не назвал цифру потерь, но сказал, что они большие, и ему за это ничего не было.
Да, я напомню, что действительно Пристайко констатировал, что потери не просто большие, а он употребил несколько прилагательных в превосходной степени. Я помню только одно – чудовищные. И после этого он цифры не назвал, он просто вот их определил как чудовищные, невероятные. Значит, а после этого сказал, что дайте нам больше оружия. Да, вот видите, сколько мы теряем, дайте нам больше оружия. Меня тогда поразило... Он работал в рамках российской, в рамках украинской пропаганды. То есть он констатировал, что да, потери есть, назвал их чудовищными, значит, но после этого сказал, что нам не войну нужно остановить, а нам нужно продолжать дальше воевать, и дайте нам после этого больше оружия. Это вот такой украинский пропагандистский нарратив, и меня во всей этой истории потрясло только одно. Это цинизм высокопоставленного украинского дипломата, который... констатировал, что потери чудовищные, но вывод у него однозначный. Стране нужен не мир, а дальше нужно продолжать войну, которая приведет к еще большим потерям. Вот это меня, конечно, просто потрясло.
Да, теперь мы переходим к главной теме. Опубликовано, я уже вначале сказал, нашего эфира в одном из российских СМИ. Опубликован материал, статья главы политсовета Украинской партии оппозиционной платформы «За жизнь».
Запрещенный на Украине.
Запрещенный, да, я как раз хотел добавить, ОПЗЖ, бывшего депутата, экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Ну, большая статья, можно назвать программной, там много тезисов, исторический экскурс в последние десятилетия, да, ну и особенно в период после распада СССР, ой, 4 С сказал, лишнюю добавил, беру назад ее. СССР, вот, после 91 года, что происходило, там есть несколько тезисов, ну, может быть, мы вкратце их обсудим, а потом уже вот к основному, да. Вот просто Виктор Медведчук, например, пишет, что Россия не считает себя проигравшей стороной в холодной войне, да, что вот, дескать, она начала вот эти реформы там, политические, экономические, а вместо военного противостояния начала, значит, интеграцию Западу, экономическую, Западом, и вот из врага тем самым Запад стал другом, и это и было победой России в холодной войне.
Да. Вот... Россия поверила Западу, да, то есть начала вот... процессы демократизации внутри себя и рассчитывала, что эти процессы демократизации подтвердят ее добрую волю к доброму соседству, к справедливому миропорядку и, собственно говоря, позволят выстроить справедливые, взаимовыгодные отношения, в том числе и в сфере безопасности. А выяснилось, что это никому не надо было на Западе, что мир никого не интересует, по большому счету. Интересует победа, причем победа окончательная, с получением всего того, что есть у противника. А естественно, что для... Ну, это то, что мы обсуждали в первой части, что для них Россия — это, в первую очередь, огромные территории, природные богатства, источники энергоносителей, ну и плюс, конечно, огромный рынок, 140 миллионов людей, которые готовы, хотят жить лучше, потреблять больше, это вполне естественная история. В общем-то, для нас это было серьезным отрезвлением, и я думаю, что это наше отрезвление было сформулировано в знаменитой речи Путина в Мюнхене.
2007
год. Да, в 2007 году, когда он четко сказал, что ну вот не будет больше однополярного мира. Если кому-то казалось в 91 году, что он возник, что вот рухнула эта система противостояния социалистической и капиталистической системы хозяйствования и вообще, так сказать, формирования некого корпуса союзников, сателлитов и так далее.
Ну, то есть, противостояния.
Как у нас писали в свое время, два мира, два детства. Да? Вот, капиталистическая и социалистическая система. Что вот это противостояние закончилось, социалистическая рухнула, а значит, все теперь достанется только капиталистическая. А главный выгодоприобретатель — Соединенные Штаты Америки. Вот они главный гегемон. Значит, вот теперь они получат, победителю достается все. Но нет, мы так жить не хотим. И не только мы так жить не хотим, сказал Путин. Он привел примеры, он сказал, что все. Есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть огромное количество стран, которые не чувствуют себя колониями. Да и Россия не будет больше вот этой жертвой проигрыша. Она никогда и не была, но Россия развивается, Россия готова выстраивать нормальные отношения с Западом точно с учетом ее интересов в сфере безопасности. И он, кстати, приводил пример о том, что те обещания, которые нам были даны в 90-е годы, они не выполнены. И линия НАТО все больше, ближе и ближе приближается к границе. НАТО ближе и ближе приближается к нашим границам. Все это было сформулировано, все это было сказано прямым текстом. Тогда, в 2007 году, то ли не захотели услышать, то ли просто не поверили, что для нас это ценно и важно. Мне кажется, что этот диалог, ну, уже, может быть, так сказать, не так публично, продолжался вплоть до декабря прошлого года. Когда мы знаем, что, как мы знаем, значит, мы предложили наше видение системы безопасности и тех, не люблю этот термин, но тем не менее, тех границ или красных линий, за которые мы просто-напросто уже не будем считать себя в безопасности. И, конечно, в первую очередь это касалось Украины, куда инфраструктура НАТО начала входить так уже даже не на мягких лапах. Вот. Но американцы это не услышали, и тогда нам пришлось сделать то, что сделано. То есть пришлось, обеспечить безопасность людей, живущих на Донбассе, и, сделать все для того, чтобы в будущем Украина уже не была угрозой для России. Как страна, которая стремится в НАТО, она на сегодняшний день декларирует это, более того, подала заявку на вступление в НАТО, ну и которая на своей территории размещает инфраструктуру НАТО. Ну, а сейчас мы видим, что она просто напичкивается этим.
То есть на эти стандарты де-факто переходит, да?
Она переходит.
Де-юре она, конечно, не станет
совершенно,
в ближайшее
совершенно
время.
Это тот контекст, в котором Медведчук описывает историю Украины, историю последних нескольких лет, и в конце он, говоря уже не только о международном, но и о внутриполитическом контексте, он говорит о том, что элита Украины последних 10-15 лет не хотела слышать одну из серьезных и, пожалуй, главных частей, ту часть Украины, которая кормила и вытащила всю Украину из экономической дыры 90-х годов.
Восток, Юго-Восток. Украина. Юго-Восток, да.
И вот это привело к тому, к чему привело. Во-первых, к гражданскому конфликту, который начался в 2014 году. Ну, и в итоге гражданская война переросла в региональный конфликт, в который мы были вынуждены вмешаться. Но Медведчук делает вывод, что то, что произошло на территории Украины, это не значит, что на Украине нет людей, которые настроены пророссийски. Это просто значит, что их целенаправленно уничтожали, с ними боролись. Те, кто вот просто не захотел жить так, как живет остальная большая Украина. Крым ушел, Донбасс пытались остановить, принудить жить так, как живет вся остальная страна вот в этой парадигме. Но люди боролись, а самое главное, Медведчук говорит, что эти люди не одиноки, что еще есть в остальной, в большой Украине есть люди, которые не хотят жить так, как им диктуют сегодня из Киева. А это значит, что, значит, надо услышать голос этой Украины, вот, возможно, должна появиться партия, которая будет выражать
вот,
интересы.
Да, Кирилл, можно я процитирую автора? Вот как звучит в оригинале его фраза. Необходимо создать политическое, не фраза, а мысль. Необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад не требовал монополии на правду. Вот об этом политическом движении, о его контрах хотелось бы тоже вас спросить, из кого оно должно состоять, где быть, и не значит ли это, что вот Украина будет окончательно, ну, в таком и политико-идеологическом смысле разделена надвое?
Знаете, мне кажется, что это большая проблема украинской политической элиты, которая кажется, что если будет создано какое-то очередное политическое движение, то оно что-то сможет изменить, решить, как-то повлиять и так далее. Значит, а я приведу простой пример. Ну вот, а что мы знаем о политической жизни на Донбассе сегодня? В каких-то партиях есть они там, нет? Я уверен, вот я был там несколько раз. Это вообще не предмет обсуждения. Значит, эти люди решили, что они не хотят жить так, как им диктовали из Киева. В 2004 году их политическая элита, партия регионов и так далее, она, условно говоря, отступилась от результатов своих выборов, она проиграла выборы 2004 года, причем как бы не факт, что называется, это было доказано, просто, условно говоря, перевернули, ну, так образно, стол, за которым сидели
это
игроки.
Когда третий тур был, да?
Да, и объявили третий тур, значит, а после третьего тура Ющенко приехал, помню, как сейчас, в Донбасс, там кричал, повышал голос, значит, и вот элита, да, приняла компромисс, что, ну, мы останемся при наших деньгах, значит, но смиримся с тем, что, ну, вот мы проиграли политически, да, пришли те люди, которые будут навязывать какую-то другую политическую волю, но деньги при нас, так сказать, жизнь продолжается. Перетерпим, а дальше посмотрим, как будет. Потом вернулся Янукович, значит, причем убедительно выиграл. Выиграл с чуть ли не с миллионом голосов перевесом. Кандидат Юго-Востока обыграл тогда, или победил тогда кандидата Западной Украины Юлию Тимошенко. Но ничего не сделал из того, чего ждали его избиратели, которые точно для которых вот предыдущие 5 лет, да, с 4 по 9 год, значит, были годами просто демонстрации того, что будет со страной, если у власти будут находиться вот эта креатура Западной Украины. Люди, выражавшие такие национал-патриотические, так они называли, но по сути националистические идеи, которые ставили их во главу угла. Вот Янукович очень, так сказать, так компромиссно все это делал. Более того, в последний момент, значит, что стало, послужило вообще основанием Майдана? Он же двигался в Европу, да, он хотел подписывать ассоциацию, которая ему...
Получив 3 миллиарда от России, напомним,
да,
в это же время, кредита.
И это при всем при том, что тогдашний премьер-министр Азаров объяснял на пальцах Януковичу, и не только ему, а и всей стране, что подписание этой ассоциации будет наносить только экономический ущерб стране, потому что она отдает свой рынок, значит, и ничего особенно взамен не получая. Уж свободного доступа с товарами украинскими на европейский рынок не получалось. Да, да и не могло быть при той высокой конкуренции, которая есть в Европе. Значит, но у Януковича были свои политические основания. Это я к чему это все описываю? Что вот эта история с поиском политических оснований, каких-то собственных личных интересов, когда идет речь о судьбе страны и о глобальном выборе, как жить, вот как завещал Бандера, либо как эти люди привыкли жить, да, вот всю свою жизнь, когда они вырастали, с детства разговаривали на русском языке, значит, чтили память Ковпака, Кожедуба, 9 мая никто не мешал им ходить с цветами на кладбище, к памятникам. Вот когда встает этот выбор, да, то вопрос партии, он как-то уходит назад. Вот с 2014 года по сегодняшний день я не могу там загнуть пальцы на руке и сказать, вот на Донбассе сегодня есть такая партия, всякая партия, третья партия. Там появилась новая элита, которая возглавила это движение людей, не согласных с политикой Киева. И эти люди сейчас, выражая мнение людей, они не цепляются за партийные программы. Они понимают, что нужно делать вот это. Они, добились де-факто независимости, хотя она не была признана, начиная с 2014 года. А в итоге была поставлена цель либо реализовать полноценно эту независимость, не только де-факто, но и де-юре, либо после этого или вместе с этим стать частью России. Этого люди добились. И я еще раз повторюсь, я не помню название ни одной партии.
Ну да, это, наверное, второстепенный характер.
На Донбассе, да. Вот такие моменты, это второстепенная вещь. А то, к чему возвращает нас Медведчук, к дискуссии о политических партиях, которые что-то могут сделать на Украине, ну, во-первых, он входил во фракцию второй по размерам партийной фракции
Верховной
Раде. Да. Была партия, которая, как сказать, двигалась, декларировала, что она, ну, если не откровенно пророссийская, то, по крайней мере, выражает интересы Юго-Востока. И что?
Вот, Кирилл, мы сейчас к этому обязательно еще вернемся. Я, знаете, по ходу нашего диалога, нашей беседы, подумал о том, а возможно ли в рамках единого государства совместное проживание вот этих двух категорий гражданского общества, о которых вы говорили, да, вот таких правых националистов. Мне не обязательно, что все такие, конечно, из тех людей, кто не тяготеет к России, а тяготеет к Европе, но есть некое ядро, да, и вот есть Юго-Восток, тяготеющий к России. Вот в рамках одного-то государства.
Вы знаете, возможно, это было
возможно. Или это кошка с собакой?
Нет,
хотя кошка с собакой тоже могут
дружить.
Вы знаете,
это было возможно, потому что, ну, жили же, да? И более того, я вам скажу, что процессы, вот те, которые мы сейчас видим, просто вот они лавинообразно движутся по Украине, то есть снос памятников, переименование, ну, то, что вот просто у нас на глазах.
Да-да, ну, Одесса, Екатеринбург, да. И многое другое.
На самом деле это все происходило на Западной Украине, начиная с 90-х годов. Первое переименование во Львове произошло в середине 90-х. Я прекрасно помню, как улицу Лермонтова переименовали в улицу Жахара Дудаева, улицу Тургеневскую, улицу там, какого-то полевого командира УПА.
Но вроде бы русский язык там был совершенно нормален, никто за него...
Ставили памятники Бандере, но на Востоке к этому относились. Ну хорошо, вы хотите так жить, для вас это важно... Ну ладно, вы на местном уровне решили, и хорошо. Вы живете так, ну вот там, у себя. Вы нам ничего не навязываете, а мы живем по-другому. И в принципе, если бы это было зафиксировано на уровне Конституции украинской, как создание федерального государства с четким регламентацией, что вот какой-то перечень вопросов решает федеральная власть, центральная власть, да? Ну там, безопасность, армия, что-то еще. А вот как называть улицы, значит, какой язык должен функционировать в этом регионе, вот это решают на местном уровне. Попытка такая была, но, опять же, она была не де юре, а де факто, когда, например, после 2010 года был принят закон о языке, значит, который предполагал, что местные советы могут сами решать, какой язык, да, есть государственный украинский, но какой язык сделать вторым региональным языком, значит, на котором можно общаться с судами, с местной властью, ну, то, чтобы людям было удобнее, да, ну, потому что я прекрасно помню, как женщина просто плакала на моих глазах в Симферополе, да, под аптекой, потому что она разворачивала, значит, инструкцию употребления какого-то там медикамента, да, лекарства. Она была только на украинском языке. Вот она читала эту фразу, там, проковтнутый пигулку-то запытый и склянкою воды. И она понимала только один глагол запытый. А на самом деле это простая фраза. Проглотите пилюлю и запейте стаканом воды. Ну вот она смотрит в это, да, значит, и для нее это просто эмоциональный шок. Ей уже не хочется принимать это лекарство, хотя нужно.
И сразу как-то начинает себя лучше чувствовать. Да, ну я, конечно, шучу, нет, но да, не будем шутить над такими вещами.
Ну вот, понимаете, это как бы, это было важно, эмоционально для людей очень важно. Значит, но на это в Киеве не пошли. Значит, зато пошли на то, чтобы навязать мировоззренческие какие-то ценности или представления о жизни одной части страны, начинать навязывать другой. И вот в этот момент страна начала трещать.
По швам, да. Давайте вернемся к двум Викторам, если позволите,
давайте,
объединю,
конечно.
Януковичу и Медведчуку. Но регулярно вбрасывается информация в разных каналах, в СМИ в различных, что вот либо одного, либо другого Москва готовит на президентство на Украине. Вот обновленное, освобожденное и так далее. Вот на ваш взгляд, под этими вбросами или там, я не знаю, так сказать, какими-то анонсами есть какие-то основания политические? Годятся эти люди на такого рода миссию?
С моей точки зрения, это невозможно. Хотя у Януковича есть все-таки определенный запас легитимности. Он незаконно свергнутый президент.
А авторитет у него на Юго-Востоке остался?
Авторитета у него, конечно, нет. Вот в этом смысле, то есть, если, так сказать, можно пошкрести, да, и найти какую-то юридическую легитимность у него, то политической легитимности у него, конечно, нет. Потому что все его считают предателем,
Слабаком, я такой тоже
во-первых,
слышал.
Во-первых, человеком, который не выполнил свои предвыборные обещания, значит, который ради денег и ради, так сказать, потенциальной возможности второго срока предал своих избирателей на Юго-Востоке, ну, а в конце концов отказался от борьбы, просто, ну, вот не приехал, например, в Донецк, приехал в Харьков, но потом не приехал, например, в Донецк, да, для того, чтобы возглавить движение на Донбассе, а вот...
Вот бы в более безопасное место,
совершенно
давайте
верно,
так вот выразимся,
да. И в этом смысле он, конечно, не фигура политическая, точно. То есть, и повторюсь, может быть, там какая-то у него легитимность юридическая есть, но политическая фигура он точно уже на Украине быть не может. Что касается второго Виктора Медведчука, к нему еще более сложное отношение, потому что ну, это человек тоже, который прошел через власть, был главой администрации президента Кучмы. И, но при всех, так сказать, огромном количестве авансов, которые он раздавал, тоже ничего реально, как политик, для того, чтобы сохранить мир или, по крайней мере, продвигать интересы Юго-Востока, не сделал в силу того, что, кроме того, что он был политиком, он еще был и просто олигархом. И он искал все время, вот это вот то самое проклятие украинской политики, когда все время ищут компромисс между финансовыми интересами и политическими.
Три минутки у нас осталось до конца эфира. Обещанный комментарий по поводу опроса. Я подведу тогда итоги. Цифры практически не меняются, но назову еще раз. Опрос следующим образом звучит. Нужна ли нам независимая и дружественная Украина по итогам СВО? 7% считают, что да, было бы хорошо, если это так. 33% считают, что невозможно, никакой дружественной Украины не будет. И те самые 60% отстаивают точку зрения, согласно которой зачем строить дружественную Украину, если она может быть частью России. Ну вот таким образом слушатели думают. Давайте как-то попробуем сделать из этого выводы.
Ну, мне кажется, что, конечно, очень трезво мыслят те, кто понимает, что дружественная Украина — это большая... Ну, хоть в это хочется, конечно, верить, но это, похоже, уже миф на сегодня. Эта реальность уже, похоже, невозможна. Вот эти 33%, они, наверное, вот из тех самых реалистов, которые, может быть, там ближе к пессимистам. Они видят наполовину, только лишь наполненный стакан. А люди, которые говорят о том, что а зачем, если действительно можно ну, пойти по простому и рациональному пути? Ну, они, да, такие уже, так сказать, реализаторы осознания, ну, люди, осознавшие реальность и предлагающие просто какой-то конкретный, или идущие за нашим предложением некого конкретного решения ситуации. Потому что в идеале, конечно, хотелось бы, знаете, ну как вот по большому счету, я когда-то задал этот вопрос очень известному донецкому врачу Эмилю Фестарю, он возглавляет ожоговый центр. Я его в 19-м году спросил, какое у вас самое большое желание? Что он так задумался, это человек, который 80 лет каждый день становился к операционному столу с огромным количеством регалий, медик с огромным опытом, и сказал, что я бы, конечно, хотел бы, чтобы все было как раньше. А потом через паузу он сказал, но я понимаю, что это уже невозможно.
Вот, Кирилл, на чаше весов обычно бывают две такие фразы крылатые. Согласно одной, разбитую чашку не склеить, а согласно другой, никогда не говори никогда. Все-таки эти весы качаются или нет? Вот насчет дружественной Украины, я говорю. Нет.
Они, конечно, качаются.
Или уже, так сказать, все, одно перевесило другое, так сказать, навсегда.
Нет, просто этот процесс подсыпания песка на вот эти разные чаши, или там, не знаю, чего, он происходит на наших глазах. И последний факт. Знаете, я понял, что есть огромное количество людей, которые очень хорошо относятся к Украине, к России на Украине. Это вот когда Суровикин заявил, что, уходя из Херсона, мы организовали эвакуацию 110 тысяч жителей Херсона, которые ушли вместе с российскими войсками. Это 2/3 жителей Херсона, значит, вот на прошлый год. То есть эти люди встали, поехали. Понимая, что при Украине они жить уже не смогут. Для меня это очень важный знак. Это значит, что люди, которые хотят быть с Россией на Украине, они есть. Вопрос только в том, какие у них возможности.
Спасибо большое. Мы беседовали с исполнительным директором медиагруппы России сегодня, членом Совета по правам человека Кириллом Вышинским. Спасибо еще раз.
Спасибо, всего доброго.
Без дураков. С Кириллом Вышинским.